Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Русские вопросы в отсутствии теноров.
Лучшей характеристикой Онегина Пушкин счел высказывание Ивана Киреевского, будущего вождя славянофилов, сказавшего, что роман Пушкина – это поэзия действительности. Отсюда и пошли позднейшие разговоры об Онегине как энциклопедии русской жизни, а также и разоблачение этих иллюзий талантливым варваром Писаревым, антипушкинские статьи которого чрезвычайно высоко ценили изощренные знатки литературы формалисты. В общем, художественную цель, эстетическую стратегию Пушкина в такой установке можно было бы смело назвать реалистическими. Лотман и делает это. Получается, что Пушкин был создателем русского художественного реализма. Но опять-таки с одной существенной оговоркой, которая сводит на нет все эти разговоры о художественных методах. Тут начинается у Лотмана самое интересное. Он показывает, как из Онегина вышла русская реалистическая литература и ее герои. Но реализм этот снова и снова обнажает всю свою эстетическую условность. В «Евгении Онегине», говорит Лотман,
«соединение героев не происходит. В конце между героями возникает препятствие – брак Татьяны. Но если традиционное препятствие есть порождение предрассудка, деспотизма, коварства и тому подобное, и цель состоит в его устранении, то здесь героиня не хочет устранять препятствие, потому что видит в нем не внешнюю силу, а нравственную ценность. Дискредитируется самый принцип построения сюжета в соответствии с нормами романтического текста. Поскольку роман завершается ничем, опровергается самый подход к каждому эпизоду как к звену в сюжетной цепи. Эта непостроенность жизни не только закон истины для автора, но и трагедия для его героев.
Русские вопросы в отсутствии теноров. Программу подготовил и ведет Борис Парамонов. Впервые в эфире 17 июня 2004 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. За режиссерским пультом Лина Ширяева, у микрофона Сергей Юринин. Выпуск откроют «Русские вопросы». Борис Парамонов в отсутствии теноров. Во второй половине часа «Блумсдейс» – двойсовские празднества в Дублине и Москве. Николай Иванов, петербургский портной. Минут через 25. Итак, «Русские вопросы». Борис Парамонов в отсутствии теноров.
Есть одна курьезная книга «История русской интеллигенции» Овсянника Куликовского, профессора Харьковского университета и ученика великого Потебни. Сам Овсянника Куликовский начинал совсем в другой области, был специалистом по индийской мифологии. Но русский не столько ученый, сколько именно интеллигентский заквас все-таки привел его к родным осинам, взятым, правда, в лучшем их варианте. Овсянника Куликовский построил историю русской интеллигенции как историю и анализ литературных персонажей, если угодно, типов, на всем протяжении классической русской литературы. Главы этой истории называются именами литературных героев. Первая глава – Чацкий, потом, естественно, Онегин, Печорин, Рудин, Базаров. Обломов, ясное дело, хотя незабвенного Илью Ильича как-то трудно и назвать интеллигентным. Все-таки русские люди, известные под этим, как сейчас говорят в России, Погоняловым, что-то, если не делали, то мучительно и благородно размышляли. А о чем размышляет байбак Обломов? Что он вообще делает? Спит да жрет. Добролюбов написал очень хорошую статью, что такое обломовщина, но явление это очень уж стилизовал, непомерно расширил, сделал из этого слова некий идеологический лозунг, или, как теперь говорят, слоган. Еще деталь. Одна из глав истории русской интеллигенции называется «Тентетников». Вы помните, кто это такой? Если нет, то напомню. Это персонаж из несостоявшегося второго тома «Мертвых душ», предшественник Обломова, как заверяет Овсянников Куликовский. Ну, как говорится, ему виднее. Смешная книга Овсянника Куликовского могла появиться исключительно в атмосфере так называемого литературного реализма, вернее, в культурной ситуации, где господствовал миф о реализме. Искусство не бывает реалистическим, оно всегда условно. И не только опера и балет заведомо условны, не только поэзия, где говорят в рифму, но и смиренная проза. В свое время твердо, можно сказать, свято верили, что литература правдивая, то есть именно реалистическая, что-то отражает, описывает жизнь в ее характерных, укрупненных, доведенных до типичности явлениях. Постепенно представление о литературе трансформировалось, и вот уже Виктор Шкловский пишет, что судить о жизни по литературе все равно, что о садоводстве по варенью. В садоводстве, как известно, главное дело удобрение, то есть навоз. Все это весьма остроумно, но Виктор Борисович эту остроту украл у немецкого драматурга Грильпарцера, говорившего, что отношение литературы к жизни – это отношение вина к винограду. Вообще, он много чужих острот присвоил. Сказал о кинорежиссере Рошале «Вулкан, извергающий вату». Но это раньше сказал Мережковский о критике Стасове. А людям, читавшим трактат Бергсона «Смех», а раньше Шкловского, открывается широкое поле для соответствующих наблюдений. Сейчас сказанное не совсем литературная сплетня, а нечто большее. Мы входим в суть дела, касаясь имманентности литературных явлений. Литература порождается не жизнью, а литературой. Вот большая мысль, лежащая за видимостью указанной сплетни. Мы сейчас с Овсянника Куликовским простимся, чтобы больше к нему не возвращаться. Но нельзя на прощание не отметить некий курьез. Одна из глав его «Истории русской интеллигенции», как всегда носящая имя литературного персонажа, называется «Василий Теркин». До героя поэмы Твардовского так назывался один из многочисленных романов Петра Бабарыкина, Пьера Бобо, как называл его Чехов. Я знал об этом романе и этом герое из другой книги, горьковского «Клима Самгина». Один из персонажей вспоминает этого бабарыкинского героя, называя его «Амбарный Сократ». Бабарыкин пытался дать положительный образ русского буржуа, ну, вориша из крестьян. Замысел интересный, подтвердивший в очередной раз репутацию Бабарыкина как писателя необычайно чуткого к злобе дня. Все, однако, портило то, что писатель он был плохой. Я как-то попытался прочитать лучший, считается, его роман «Китай-город» и бросил, даже не дойдя до середины. Сейчас невозможно читать такое. Ну, коли уж мы завели речь об Овсяннике Куликовском и о смешной претензии видеть историю общества в истории литературы, то давайте сейчас эту концепцию опровергать. Тут союзник у нас будет мощный, даже не Шкловский, мощи которого я отнюдь не желаю примешать, а новейший и действительно громадный авторитет Юрий Михайлович Лотман. У него есть работа, называющаяся «Спецкурс по Евгению Онегину». Это поразительное чтение. Пушкин становится как-то по-новому понятен. Скажу больше. Пушкин, в сущности, один из самых непонятных русских авторов. Это давно замечено, и не мной. Простота и общедоступность Пушкина мнимые. Где я сам споткнулся на Пушкине? Это представляет внеличностный интерес. Мне всегда казалось, что Пушкин не русский писатель. То есть я, конечно, знал, что по этому поводу писалось. И «Пиковая дама», источник Достоевского, и «Татьяна русской душою» породила всех чистых девушек отечественной классики и прочее в этом роде. Заковыка очень ощутимая случилась с «Капитанской дочкой». Естественно, я читал эссе Цветаевой, да и сам понимал, что Пугачев у Пушкина обаятельный герой. Но в этом и была заковыка. Из «Капитанской дочки» никак нельзя было вывести пресловутое народничество русской литературы. Обаятельный герой – да, но при этом злодей. Тут не пахло ни Платоном Карадаевым, ни тем более мужиком Мареем. И Некрасов весь летел с его размышлениями у парадного подъезда. Народ нельзя жалеть, вот что смутно понималось. Никакой каритативной любви он вызывать не должен. Вызывать он должен ужас. Но ведь великая русская литература учила нас другому. Эрго, Пушкин не русский. Да ведь это не только поневоле робкой догадкой дилетанта, а чуждости Пушкина главному корпусу русской классики. Очень авторитетные люди со временем стали писать об этом. Из самых больших авторитетов тут вспоминается Мережковский. Он очень резко и, надо сказать, достаточно убедительно противопоставил Пушкина всей последующей русской литературе. С Пушкиным ушло из нее героическое начало, настаивал Мережковский. Героическое значило титаническое, а если угодно и злодейское. Петр ушел из русской литературы после Пушкина. Пришел идиот, князь Мышкин, начисто выдуманная картонная фигура. Этот персонаж, конечно, многим может и нравиться, но Петербурга он уж точно не построит. Вот, если хотите слово, Пушкин не русский писатель, а петербургский. А Петербург, как известно, по заверениям всех русских гениев, город в действительности несуществующий и долженствующий когда-то испариться вместе с болотным туманом. Он, можно сказать, уже испарился, причем парадоксально в посткоммунистические времена, став Санкт-Петербургом Ленинградской области. Ну, а теперь я расскажу, как и чему научил меня в отношении Пушкина Лотман. Главное, что я понял, Пушкин дал русской литературе не содержание, не сюжеты, не идеологию, а форму, формальные схемы. При этом произошел парадокс. Русская литература приняла пушкинскую форму за содержание, наполнила ее содержанием и, как выясняется, мнимым. Здесь буду активно цитировать Лотмана. Вот этот самый его спецкурс по Евгению Онегину.
Тексту, который осознавался как роман, неизбежно приписывалась по отношению к действительности некоторая нормативная функция. В разных эстетических системах по-разному определялась природа этой функции. Однако неизменным оставалось представление, что роман правильнее, организованнее, субстанциальнее, чем аморфный поток жизни в ее случайных и нетипических проявлениях. Отказ от такого подхода требовал внесения в произведение элементов капризности, случайного хода событий, имитации нетипичного в ходе повествования, систематического уклонения от схемы. Для имитации непостроенности текста Пушкину пришлось отказаться от таких мощных рычагов смысловой организации, как, например, конец текста.
Лотман приводит такие слова из отзыва на последнюю главу романа критика московского телеграфа Николая Полевого.
Так и Евгений Онегин. Его не убили, и сам он еще здравствовал, когда поэт задернул занавес на судьбу героя. В последний раз читатель видит его в спальне Татьяны, уже княгини.
Лотман следующим образом комментирует этот пикантный пассаж.
Один из возможных романных концов – настойчивое стремление завершить любовь Онегина и Татьяны адюльтером, что позволило бы построить из героя, героини и мужа классический треугольник. Появление в конце мужа, упомянутого Полевым, приобретает тот смысл, который придавали сцене многократно.
Евгений Онегин у Лотмана все время напрягает читательские ожидания и каждый раз оставляет их ни с чем. Вот это и была главная пушкинская новация. Он ломал самую форму романа как жанрового априори и предлагал читателю вместо романа текст. Поэтому Евгения Онегина давно уже стали сравнивать с Тристрамом Шенти. Дело, разумеется, Шкловский, да и Танянов говорил о стернянских наростах на теле романа. Можно ведь пойти еще дальше и вывести из Евгения Онегина, типологически, конечно, а не генетически, еще один шедевр позднейшего авангарда – «Улисс» Джойса. Роман, да еще в стихах, требует болтовни, утверждал Пушкин. Такую болтовню стали делать и в прозе. В России, кстати, это пытался начать Лев Толстой, в молодости работавший над текстом под названием «Описание одного дня». Чистый джойсизм, по словам того же Шкловского. Нам остается привести дальнейшую аргументацию Лотмана и посредством оной связать-таки Пушкина с большой, поистине классической русской традицией. В конце концов, окажется, что Пушкин все-таки русский писатель, но не такой, как другие русские писатели.
«Свобода поверх барьеров. Русские вопросы. В отсутствии теноров». Борис Парамонов продолжает.
В Евгении Онегине есть одно знаменитое четверостишее, которое Лотман готов считать моделью всего романного построения. Кто не помнит? И вот уже трещат морозы, и серебрится средь полей. Читатель ждет уж рифмы «розы». На, Вот возьми ее скорей. Вот по этому принципу построен весь Онегин, настаивает Лотман. Изыск и смелость в том, чтобы в этих шутливых строчках увидеть принцип. Лотман пишет.
Принцип, когда текст отчетливо задает некоторое художественное ожидание, которое затем делается предметом обсуждения на метауровне, разоблачается как литературный трафарет и отвергается автором. Герои Онегина неизменно оказываются в ситуациях, знакомых читателям по многочисленным литературным текстам. Но ведут они себя не по нормам литературности. В результате события, то есть сюжетные узлы, которые подсказывают читателю его память и художественный опыт, не реализуются. Сюжет Онегина в значительной мере отмечен отсутствием событий, если понимать под событиями элементы романного сюжета. В результате читатель все время оказывается в положении человека, ставящего ногу в ожидании ступеньки, между тем, как лестница окончилась, и он стоит на ровном месте. Сюжет складывается из непроисходящих событий. Приезд Онегина в деревню, письмо Татьяны к нему, гибель Ленского, вторая встреча и любовь Онегина. Ни одно из событий не влечет за собой тех последствий, которые должны были вытекать из них в самых различных типах построения сюжета романа. Как роман в целом, так и каждый эпизод, равный, грубо говоря, главе, кончается ничем.
Здесь, пожалуй, нужно объяснить слово «метауровень». Мы говорим о метауровне или метатексте, когда текст начинает обсуждать сам себя. Рушится иллюзия объективного повествования, в котором нет как будто ни читателя, ни даже автора, а наличествует, как в таких случаях говорят, кусок жизни. Это разрушение иллюзии самодавляющего текста было любимой игрушкой еще немецких романтиков. Не они ли и придумали этот прием? Расхожая иллюстрация. В пьесе из средневековой жизни рыцарь говорит «Мы – средневековые рыцари» или подобное. Какой-нибудь Муций Сцевола, сжигая на костре собственную руку, торжественно произносит «Мы – древние римляне». В «Евгении Онегине», говорит Лотман, Пушкин постоянно играет с этим приемом, подчеркивает условность собственного текста. Читателю все время напоминают, что он не живет в тексте вместе с его условными героями, а читает его. При такой установке трудно, да и просто невозможно ждать от текста, что он выстроится по заранее и давно известным приемам иллюзорной жанровой самоорганизации. Герой Евгения Онегина, попросту говоря, не Евгений и не Татьяна, а сам поэт. Недаром он и появляется не раз в романе собственной персоной. «Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной» и тому подобное. Зачем Пушкину потребовалось такое подчеркивание условности художественного построения, спрашивает Лотман, для создания иллюзии, так сказать, второго порядка. Разрушая романную иллюзию, Пушкин добивался другого эффекта – непосредственного соприкосновения читателя с жизнью. Он создавал не роман и даже не роман в стихах – дьявольская разница, как известно, а как бы ставил читателя один на один с действительностью. Иллюзия второго порядка, как говорится в таких случаях. Лучшей характеристикой Онегина Пушкин счел высказывание Ивана Киреевского, будущего вождя славянофилов, сказавшего, что роман Пушкина – это поэзия действительности. Отсюда и пошли позднейшие разговоры об Онегине как энциклопедии русской жизни, а также и разоблачение этих иллюзий талантливым варваром Писаревым, антипушкинские статьи которого чрезвычайно высоко ценили изощренные знатки литературы формалисты. В общем, художественную цель, эстетическую стратегию Пушкина в такой установке можно было бы смело назвать реалистическими. Лотман и делает это. Получается, что Пушкин был создателем русского художественного реализма. Но опять-таки с одной существенной оговоркой, которая сводит на нет все эти разговоры о художественных методах. Тут начинается у Лотмана самое интересное. Он показывает, как из Онегина вышла русская реалистическая литература и ее герои. Но реализм этот снова и снова обнажает всю свою эстетическую условность. В «Евгении Онегине», говорит Лотман,
соединение героев не происходит. В конце между героями возникает препятствие – брак Татьяны. Но если традиционное препятствие есть порождение предрассудка, деспотизма, коварства и тому подобное, и цель состоит в его устранении, то здесь героиня не хочет устранять препятствие, потому что видит в нем не внешнюю силу, а нравственную ценность. Дискредитируется самый принцип построения сюжета в соответствии с нормами романтического текста. Поскольку роман завершается ничем, опровергается самый подход к каждому эпизоду как к звену сюжетной цепи. Эта непостроенность жизни не только закон истины для автора, но и трагедия для его героев. Включенные в поток действительности, они не могут реализовать своих внутренних возможностей и своего права на счастье. Они становятся синонимом неустроенности жизни и сомнения в возможности ее устроить.
И что же было дальше в русской литературе? Как она пошла за Пушкиным, в то же время не поняв его? Она превратила пушкинский технический прием отчуждения текста от читателя, равно как и от жанра, в жизненную тему, всячески социальную и культурно значимую. Последствия были колоссальными. Русская литература родила пресловутых лишних людей как социально-культурную тему русской жизни. Но эти люди были поистине лишними. Они родились, так сказать, в пробирке из особенностей композиции пушкинского романа. Пушкин играл в Онегина и Татьяну, а Тургенев, скажем, всерьез писал о неспособности Рудина любить Наталью, или как там ее звали. Все эти худосочные тургеневские девушки сливаются в одно безликое пятно. И неспособность эта объяснялась не по Зигмунду Фрейду, как следовало бы, к тому же великий учитель к тому времени еще не успел осчастливить человечество, а из неких мифических условий русской жизни. Николай I, мол, помешал. Но, сколько помнится, Николай Павлович и сам был мужчина бравый и отнюдь не противник данного времяпрепровождения. Вот так из технических приемов одного писателя родился самый настоящий литературный, да что там литературный, исторический миф. Лотман много еще интересного пишет о пушкинском последействии в русской литературе, но всего не расскажешь. Два только примера. В «Герои нашего времени» Печорин и Грушницкий разыгрывают Онегина и Ленского. А вот еще интересней. Лев Толстой написал «Анну Каренину» как некую альтернативу тому же Онегину. Посмотреть, что стало бы с пушкинской Татьяной, если бы она отдалась чувству. А в последней сцене муж-генерал и вправду бы их застукал, как сладострастно воображал Николай Полевой. Вопрос о пресловутом реализме повисает в воздухе, как мы могли видеть на представительнейшем примере русской литературы. Но есть и другого ряда примеры. Вопрос о реализме, о следовании больших художников жизненной правде, сводящие на нет. Возьмем хорошо известный случай Михаила Зощенко. Александр Жалковский написал недавно о нем сенсационную книгу. Она называется «Михаил Зощенко. Поэтика недоверия». В предисловии книги он корректно подчеркивает, что идею этого исследования подала ему его студентка Лиля Грубишец, сама высказав ее в курсовой, даже не дипломной работе. Ай да студентки у Александра Константиновича. Идея же была такая – взять автобиографическую книгу Зощенко «Перед восходом солнца» и спроецировать ее сюжетные вариации на основной корпус сочинений писателя. Совпадение получилось один в один. Жалковский пишет.
Как и Гоголю, Зощенко сопутствовала сформированная социально настроенной критикой репутация быта писателя, отражающего реальность во всей неприглядности и возводящего ее в перлотворение силой комического таланта. С той разницей, что Зощенко охотнее отказывали в статусе большого писателя.
Но никакого бытописательства, как оказалось, и нет. Чистая автобиография в лицах. Установка самого Жалковского.
Главное отличие нового подхода я вижу в сосредоточении на экзистенциальной проблематике Зощенко. С актуальных внешних объектов его сатиры – жульничества, бюрократизма, пьянства, неграмотности и тому подобное – акцент переносится на извечную внутреннюю драму человеческого состояния, мучительно занимавшую автора. Иными словами, вместо вещей и карикатурно опредмеченных людишек в фокусе оказывается человек – естественный материал великого искусства.
И человек этот сам Михаил Михайлович Зощенко. Вспомните хотя бы рассказ его «Монтёр» о том, как некий театральный техник, обиженный тем, что на коллективной фотографии работников театра его поместили где-то сбоку, а на центральном месте, на стуле со спинкой, оказался тенор, как этот монтёр затаил в душе некоторую грубость и на одном спектакле отказался включить освещение. Есть в этом рассказе гениальная фраза «Теноров нынче нету». Так как действительно нету. Зощенко, во всяком случае, не тенор. Он тот самый монтёр. Прочитайте книгу Жалковского, и вы в этом убедитесь.
Борис Парамонов в отсутствии теноров. Во второй половине часа Джойсовские празднества в Дублине, Москве. Перед этим же радиопортрет из Санкт-Петербурга. Николай Иванов, портной. После сводки новостей.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Легендарный и подпольный портной Коля Иванов. Беседу с человеком, тайно шившим джинсы, ведет Татьяна Вольская.
Ты же все-таки учился, вот как-то распарывал какие-то заграничные вещи, доставал какие-то журналы. Как происходило это?
Сначала мне приходилось ушивать, и, естественно, ушивая какие-то вещи, я пытался наблюдать, где сделан последний шов. Познавал технологию сборки фирменных вещей.
Хорошо, а материал? Вот в 70-е годы я сама вот у тебя там начинала что-то шить, и ты же шил из своего материала. Где это все доставалось? Ведь ничего же не было.
Некоторые интересные материалы можно было найти в комиссионных магазинах, в отделах тканей. Потом у меня появились клиентки, жены моряков, и моряки привозили ткани, фурнитуру.
А машина?
Машинка у меня долгое время... У меня была одна единственная машинка, это Veritas, ножная. Я даже принципиально не хотел на нее ставить двигатель, потому что, работая ногами, как-то сидя целый день за рабочим местом, все-таки ты двигаешься. А если поставишь электрический движок, то ты вообще перестанешь двигаться. Ну, а потом одна из моих клиенток мне просто принесла и продала 51-й оверлок, и у меня, так сказать, уже пошло какое-то более совершенное качество. Другая клиентка принесла от бабушки старую машинку.
Не Зингер ли?
Нет, не Зингер, это было начало 20 века.
И шила здорово.
И шила исключительно, то есть там стояло две иглы, которая делала плоскошовный шов. И если ты снимаешь одну иглу, то она делала цепной шов, как на джинсах, и я уже был в совершенстве. И как раз, когда пошел период этих джинс, многие ребята занимались штамповкой, штамповали под фирму. Мне это как-то претило, и так как я в основном занимался женской модой, мне было интересно взять вот шить штаны на какую-то девочку, независимо от того, какая у нее талия, какие бедра. Я не хотел пришивать какие-то фирменные этикетки, у меня возникла идея иметь свою этикетку. И у меня был такой приятель Коля Белков, царство ему небесное. В то время Коля закончил Мухинское училище, и дипломной его работы была спектрограмма обозначения вида спорта. Именно эти спектрограммы попали на Олимпиаду 80, в счет чего Коля стал сразу же членом Союза художников, получил мастерскую, и я тогда обратился к нему, и он мне сделал эскиз моей этикетки, на которой было написано «Николя». То есть у меня была этикетка «Николя», у меня была пуговица «Николя», и эта фирма довольно-таки так звучала. И когда однажды одна из моих клиенток, она тогда работала на заводе 22-го съезда, и их отправили во Францию на трехмесячные курсы осваивания французской ВМ. На третий месяц она просто стала скучать по России, когда нашла по Елисейским полям, и вдруг впереди она увидала какую-то негритянку, которая шла в белых джинсах, и у нее сзади была на попе моя этикетка «Николя». Она подскочила к ней, хлопнула по плечу и сказала: «Откуда у вас эти штаны?» Не задумываясь о том, что она говорит на русском языке, вдруг та разворачивается и говорит: ну как, эти штаны мне шил Николай из Санкт-Петербурга. Вследствие чего они пошли в ближайшее бистро и, естественно, прилично накачались.
«Поверх барьеров» с подпольным портным Колей Ивановым беседует Татьяна Вольская. Впервые в эфире 17 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Выпуск ведет Сергей Юринев. В свое время питерский портной Николай Иванов шил джинсы своим советским соотечественникам. Теперь Иванов – художественный руководитель мастерской «Эдельвейс». Там шьют театральные костюмы. Кинонаряды тоже, например, для фильма Александра Сокурова «Русский ковчег». Беседу с видным человеком и, кстати, бывшим одноклассником ведет Татьяна Вольская.
Портной Коля Иванов и слова «маг» и «волшебник» были синонимами. Башня волшебника находилась в тесной коммуналке на Чкаловском проспекте на Петроградской стороне. Гбистые менты не догадывались, что здесь находится самое что ни на есть антисоветское гнездо, потому что хоть никаких подрывных разговоров не было и в помине, но те неподражаемые артистически плавные движения, которыми Коля без всяких выкроек творил джинсы, платья, купальники, были по самой сути своей антисоветскими. Они, без всякого сомнения, подрывали строй, основанный на танках и женских штанах с начесом. Кто не проливал в юности злых слез над поместительным, агрессивно-целомудренным советским купальником, тот меня не поймет. Колины купальники на пляжах той поры выглядели райскими цветами на огороде. Тайны западных фирменных шмоток, которые Коля внедрял в сознание комсомолок и комсомольцев, преобразовывало это сознание успешней любой пропаганды. Искусство кройки и шитья, воспетое Акуджавой, было оружием посильнее ядерного. Коля, я знаю тебя давно, со школьных лет, и все-таки как получилось, что ты стал портным?
Это получилось все довольно-таки чисто случайно, потому что первый раз иголку в руки я взял где-то года в 4, когда мама научила меня шить штанишки для Мишки. Это наша была всемирная детская игрушка, плюшевая Мишка, которому мы оторвали лапу. Ну, а потом как-то это возродилось немножко в армии, когда надо было ушить на себя военную форму. Ну, а потом, когда я землёшился с армии, мне очень хотелось иметь модные штаны. Они по тем временам назывались «Техасы», были цвета хаки. Вот, мама меня повела к портному, мне шили эти «Техасы». Я помню, что мама заплатила по тем временам бешеные деньги, это было 8 рублей. И когда я одел эти штаны, мне так стало грустно, потому что они на мне как-то сидели мешковато. И я, когда мама ушла на работу, взял и распорол все эти штаны и стал смотреть на них. Когда мама пришла домой, она была в тихом ужасе. Но в конечном итоге я их подогнал на себя так, как мне этого хотелось. Ну и, естественно, потом многие друзья стали ко мне приставать ушей. Потом стали приставать их подружки, потому что многие женщины в мужских штанах выглядят как цветок в горшке. Сначала это было ушей джинсы, потом попробуешь, а это было как раз 70-е годы, это было, так сказать, пик джинсового бума. Ну и сначала это были джинсы, потом одна из девчонок предложила мне сшить, попробовать юбку, получилось. Потом попросили сшить жилетку, получилось.
Коля, вот если меня кто-нибудь попросит сшить жилетку, вряд ли получится. Ты учился выкройке где-то, может, ты распарывал что-то. Ну, как это вообще происходило?
А дело в том, что в свое время, когда я занимался фигурным катанием, нам тогда шили фраки, костюм для выступления, и тогда меня жутко заинтересовало это все дело. Шили нам в Ленконцерте. Там был такой довольно-таки пожилой закройщик-портной, который шил нам все эти костюмы. И когда я стал задавать ему всяческие вопросы на тему того, как все это делается, как этому научиться, он мне сказал: молодой человек, для этого многого не надо, для этого надо иметь чувство объема и состояние иллюзии. Все остальное построится само по себе.
Что такое состояние иллюзии?
Ну, когда ты можешь представить себе объем той формы, на которую тебе надо что-то сшить. Состояние бюста, талии, бедер, фас, профиль.
Это состояние того, что есть, или того, как это должно выглядеть?
Первоначально ты видишь это, как это есть, а в конечном итоге это должно быть приведено к тому состоянию, как это должно выглядеть. Когда я начал шить, ко мне приходили ребята, девчата, а потом я для себя решил, что все-таки заниматься женской модой для меня более интересно. Ну, что надо мужчине там? Ну, рубашка, брюки, пиджак, все. А женщина там и юбка, и брюки, и платье, и сарафан, и массу всяческих интересных причиндалов. А потом шить на женские формы – это намного интереснее. Когда я однажды раздел девочку и увидел, что она не настолько привлекательна, как была в одежде, до меня дошло, что, оказывается, даже самую непривлекательную девушку можно одеть так, что тебе захочется ее раздеть. И с тех пор я для себя взял за правило такое, что вне зависимости от того, какая фигура у женщины, вне зависимости от того, какого характера я шью наряд, там, повседневный, деловой, вечерний, выходной, вне зависимости от того, мимо какого мужчины она прошла, но если вот у мужчины не появилось желание раздеть эту женщину, значит, я плохо постарался.
Ты же все-таки учился, вот как-то распарывал какие-то заграничные вещи, доставал какие-то журналы. Как происходило это?
Сначала мне приходилось ушивать, и, естественно, ушивая какие-то вещи, я пытался наблюдать, где сделан последний шов. Познавал технологию сборки фирменных вещей.
Хорошо, а материал? Вот в 70-е годы я сама вот у тебя там начинала что-то шить, и ты же шил из своего материала. Где это все доставалось? Ведь ничего же не было.
Некоторые интересные материалы можно было найти в комиссионных магазинах, в отделах ткани. Потом у меня появились клиентки, жены моряков, и моряки привозили ткани, фурнитуру.
А машина?
Машинка у меня долгое время... У меня была одна единственная машинка. Это Veritas, ножная. Я даже принципиально не хотел на нее ставить двигатель, потому что, работая ногами, я как-то сидя целый день за рабочим местом, все-таки ты двигаешься. А если поставишь электрический движок, то ты вообще перестанешь двигаться. Ну, а потом одна из моих клиенток мне просто принесла и продала 51-й оверлок, и у меня, так сказать, уже пошло какое-то более совершенное качество. Другая клиентка принесла от бабушки старую машинку.
Не Зингер ли?
Нет, не Зингер, это было начало 20 века.
И шила здорово.
И шила исключительно, то есть там стояло две иглы, которая делала плоскошовный шов. И если ты снимаешь одну иглу, то она делала цепной шов, как на джинсах, и я уже был в совершенстве. И как раз, когда пошел период этих джинс, многие ребята занимались штамповкой, штамповали под фирму. Мне это как-то претило, и так как я в основном занимался женской модой, мне было интересно взять вот шить штаны на какую-то девочку, независимо от того, какая у нее талия, какие бедра. Я не хотел пришивать какие-то фирменные этикетки. У меня возникла идея иметь свою этикетку. И у меня был такой приятель Коля Белков, царство ему небесное. В то время Коля закончил Мухинское училище, и дипломной его работы было спектрограмма обозначения вида спорта. И именно эти спектрограммы попали на Олимпиаду 80, в счет чего Коля стал сразу же членом Союза художников, получил мастерскую, и я тогда обратился к нему, и он мне сделал эскиз моей этикетки, на которой было написано «Николя». То есть у меня была этикетка «Николя», у меня была пуговица «Николя», и эта фирма довольно-таки так звучала. И когда одна из моих клиенток, она тогда работала на заводе 22-го съезда, и их отправили во Францию на трехмесячные курсы осваивания французской ВМ. На третьем месяце она просто стала скучать по России, когда она шла по Елисейским полям, и вдруг впереди она увидала какую-то негритянку, которая шла в белых джинсах, и у нее сзади была на попе моя этикетка «Николя». Она подскочила к ней, хлопнула по плечу и сказала: «Откуда у вас эти штаны?» Не задумываясь о том, что она говорит на русском языке, вдруг та разворачивается и говорит: ну как, эти штаны мне шил Николай из Санкт-Петербурга. Вследствие чего они пошли в ближайшее бистро и, естественно, прилично накачались.
А шил ты ведь в своей вот квартире на Чкаловском.
Да.
Ты сейчас так там и живешь, да?
Да, это коммунальная квартира. Как она была коммунальная, так она осталась. Причем, когда я начинал шить, у нас такая есть... кухня комнатка 4.5 метра. Это была моя первая в жизни отдельная комната, в которой у меня стояла швейная машинка, тахта, секретер, был маленький квадратик, где стояла табуретка, на которой я сидел. И причем многие друзья эту комнату называли «Норой». И звучало это так: «О, говорит, нора. А что такое нора? Это Николя. А что такое Николя? Это подходящая компания».
А что ты любил? С какой бутылкой приходили?
Ну, как было принято в те времена, когда шли к какой-то даме, врачу, парикмахеру, несли коробку конфет, а мне, естественно, всегда несли 3 звёздочки, и желательно армянского коньяка.
И употреблял во время пошива?
На работе это не отражалось. То есть у меня всегда в доме был кофе, который я любил заваривать в турке. И сюда был коньяк, поэтому меня так и называли — рюмочка кофе.
Так все-таки никаких ты не кончал университетов швейных, да?
Нет, у меня вообще по жизни 7 классов образования, а в портновском ремесле я самоучка.
Я помню совершенно волшебное ощущение, когда вот приходишь к тебе, и ты вот действительно за рюмочкой, за разговором кроил эти штаны просто как будто на глаз. Вот действительно на глаз, без каких-то лекал?
Нет, это я снимал мерки, по меркам строил прямо на материале чертеж, и уже по этому чертежу я, так сказать, кроил и... Но это вот как раз именно то состояние, когда ты чувствуешь чувство объема и чувство иллюзии есть. Ты когда-то можешь представить объем данной фигуры.
Ну, значит, я права. Все-таки без выкроек ты что-то там делал, какие-то пометки прямо при клиентах, да? Прямо да. На материале.
Да. Но по тем временам я, можно сказать, был единственным партнером, который практиковал такую практику, что я шил в присутствии клиента. То есть клиент приходил ко мне с материалом, уходил в готовом изделии. То есть я за 5 часов мог элементарно сделать юбку, брюки, пиджак, платье. То есть в день я мог обслужить там до 3 клиентов запросто.
А вот кто были твои клиентки? Какие женщины приходили шить?
Ну, сначала это были приятельницы моих друзей. Потом, в связи с моим появлением в театральном мире, стали появляться всяческие актеры. Моим клиентом был Михаил Михайлович Жванецкий, Лора Квинт, Александр Журбин, Альберто Сайдулин, Валера Дейнека, солист Песнеров. Этому ансамблю я делал костюмы к 2 программам.
А вот звездам тяжело шить? Они капризные или это миф?
Однажды нам пришлось шить костюм Бори Моисееву. Это очень требовательный человек и очень тщательно относится к каждой детали своего костюма. А капризных людей я просто пару капризов, и мне достаточно с этим человеком расстаться, найти массу причин для того, чтобы ему не шить.
То есть шьёшь исключительно, можно сказать, по личному расположению?
Ну, пока я был один, я работал в таком ключе. Но с тех пор, как я образовал свою мастерскую, за моей спиной находится... Девочки, которых я привлек к этой работе, взял перед ними обязательство, что я буду обеспечивать работой. Естественно, мне приходится браться даже за те работы, которые, может быть, не совсем и близки, и приятны, но это уже работа. Потому что за моей спиной стоит коллектив, который я должен, так сказать, не растерять.
А когда появилась эта мастерская «Эдельвейс»?
Как «Эдельвейс», эта мастерская появилась, может быть, где-то в течение полугода. Вот. А до этого образование моей мастерской уже существует 5 лет. За эти 5 лет у меня, конечно, и коллектив изменялся неоднократно.
И вот кому же вот вы шили?
Когда я однажды попал работать в театральные мастерские «Возрождение», там я познакомился с удивительным человеком Ларисой Конниковой. Это, скажем так, самая титулованная художница по костюмам в мире кино. Это человек, который имеет 5 ник за костюмы. Познакомившись с ней, у меня пошла вот такая новая волна моих работ. То есть мне пришлось делать костюмы кинофильма Овчарова «Фараон». Были работы для кинофильма «Романовы», для кинофильма «Бременские музыканты», который снимал Саша Абдулов. С Ларисой Конниковой была сделана очень большая работа костюмы кинофильма «Бедный Павел». А также перед этим часть костюмов делалась. К русскому фильму «Русский ковчег», который снимался в Эрмитаже. Мало того, что мы шили, меня с моим компаньоном там еще и снимали, потому что с моей внешностью не сняться, это было грешно. Меня одели там каким-то князьком, и когда снимался фильм «Русский ковчег», снимался тут же параллельно документальный фильм о том, как снимается этот фильм. И вот в этом фильме меня очень часто можно было увидеть на экране крупным планом.
Что ты там делаешь?
В одном из сюжетов я просто откровенно поглощаю бутерброды в буфете.
Я видела, ты принес вот свои альбомы, показать замечательные вот эти театральные костюмы. Я смотрю вот тут к фильму «Фараон», потом какие-то японские костюмы. Для того, чтобы шить такие вещи, ты обращаешься к истории костюма, что-то изучаешь или берешь только то, что художник рисует?
Нет, а как же, когда ты подходишь к таким костюмам, то приходится ходить в театральные библиотеки. Сейчас можно пользоваться интернетом, то есть искать исторические крои определенных костюмов, определенных стран, определенных эпох.
Помню, мы познакомились, когда ты жил в коммунальной квартире, и зарабатывал неплохо ведь шитьё по тем временам, во всяком случае. Да? И сейчас, вот, будучи таким замечательным портным, известным, неужели ты не накопил даже на жилье? Куда пролетали с такой национальной удалью все эти деньги?
Ну, так как я по знаку зодиака стрелец, в совдеповские времена я довольно-таки прилично зарабатывал. Я мог элементарно в день заработать порядка 100 рублей. Ну, как эти деньги ко мне приходили, так они уходили, так как я никогда не скупился на женщин. В совдеповские времена можно было иметь деньги, но я не знал, что на них можно было купить, потому что был жуткий дефицит, я не знал, кому можно подойти, чтобы дать взятку, чтобы сделать как-то площадь. То есть я не коммерческий человек. Я просто художник-человек. по своей натуре. Я не умею пользоваться деньгами.
То есть главная радость – это все-таки игла и материал, да?
Вот мы делали одну из последних работ для изумительнейшего коллектива, с которым я сейчас плотно работаю. Это детский коллектив «Эдельвейс» из Лисионоса. Вот мы тут шили 32 гусарских костюма на этих 9-летних шпиндриков, и когда был праздник города, по Невскому проспекту шел парад оркестров, и во главе этого парада оркестров шли детишки вот в этих гусарских костюмах. И одно то, что как люди умиленно смотрели на этих детишек, мне уже доставляло радость.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Блумсдейс. Двойсовские торжества. Микрофон коллеги Кирилл Кобрев.
Сыновитый жирный бык Маллиган возник из лестничного проема, неся в руках чашку с пеной, на которой накрест лежали зеркальце и бритва. Мягкий утренний ветерок слегка вздымал полы его желтого распоясанного халата. Он поднял чашку перед собою и возгласил «In troibo ad altere Dei».
Так начинается один из самых странных и, в то же время, самых известных романов прошлого столетия. Этот роман был напечатан в Париже, где тогда жил Джойс, в 1922 году. Книга была тут же запрещена в Великобритании, США и на родине писателя, в Ирландии. Причины запрета – непристойность и выпады против католической религии. Несмотря на запреты, книга сразу получила статус современной классики, а после войны в Ирландии вспомнили своего великого земляка. С тех пор и роман Джойса, и Блумсдей стали частью не только национальной культуры, но и чуть ли не туристическим аттракционом. Особенно грандиозные мероприятия проходят в Дублине в этом году. С подробностями наш корреспондент в Британии Наталья Голицына.
«Блумсдей» — это всего лишь один день в романе Джойса, но в юбилейный год он отмечается пятимесячным фестивалем, который стартовал 1 апреля и завершится 31 августа. О том, как проходят юбилейные торжества в Дублине, рассказывает национальный координатор фестиваля «Rejoice Dublin 2004» Лора Уэлтон.
Празднование этого года обширнее, чем в предыдущие годы, и главная причина в том, что раньше лишь немногие, в основном специалисты по Джойсу и студенты, участвовали в торжествах. А в этом году мы вовлекаем в фестиваль, посвященный Улиссу, самую широкую публику и приглашаем ее посетить не только главные и традиционные мероприятия фестиваля, но и узнать что-то новое. При организации фестиваля мы получили помощь государства. 50% расходов по его проведению взяло на себя ирландское правительство. Остальные средства поступили от частных спонсоров. Джойс покинул Ирландию, с которой у него не сложились отношения. Но сейчас и сама Ирландия, и ее правительство изменились. Времена изменились, и люди приветствуют возвращение Джойса в Дублин.
Каковы главные события фестиваля «Rejoice Dublin 2004»?
Одно из крупнейших событий фестиваля прошло в воскресенье. Это был так называемый «Блумсдей-завтрак», аналогичный тому завтраку, который описан в Улиссе. Он организуется ежегодно. Это традиционный ирландский завтрак, который сервируется на одной из главных улиц Дублина. В этом году его попробовало около 10 тысяч человек. Большая часть публики была одета в костюмы начала 20 века. Звучала музыка и давались разного рода представления в стиле того времени. Это, пожалуй, наше главное событие. Во время празднований в Дублине проходят также 3 или 4 выставки, на которых демонстрируются картины художников, вдохновленных Джойсом и его работами.
Что же подается с 8 утра до полудня во время знаменитого «Блумсдей-завтрака» на О'Коннелл-стрит?
It's a typical Irish breakfast. It's usually sausage.
Это типичный ирландский завтрак, который состоит из колбасы, бекона, черного и белого пудинга. Подается также кровавая свиная колбаса. Описывая завтрак Блума, Джойс включил в него еще и почки и печень. Эти блюда до сих пор популярны в Ирландии. В самом Улиссе Леопольд Блум завтракает тем, что Джойс называет органами животных и птиц. Вот почему, воссоздавая меню этого завтрака, мы включили в него говяжьи почки и печень. В какой-то мере этот завтрак – традиционная смесь, ингредиенты которой мы взяли из книги Джойса.
Говорила Лора Уэлтон, национальный координатор фестиваля Rejoice Dublin 2004.
«Свобода поверх барьеров», «Блумсдейс», «Джойсовские торжества», Кирилл Кобрин.
Британская и ирландская пресса полна материалов о Джойсе, о праздновании Блумсдея и различных его аспектах. Тон комментариев различен – от благоговения до иронии по поводу джойсовской индустрии. Обозреватель Daily Telegraph Родди Дойл назвал грандиозный завтрак на 10 тысяч персон, устроенный на О'Коннелл-стрит в Дублине, джойсовским «Happy Meal» по аналогии с детским меню в Макдональдсе. Обратимся, однако, к самому роману. О том, что действительно происходило в Блумсдей, петербургский филолог Андрей Аствацатуров.
Эта дата выбрана Джойсом не случайно. Это день знакомства Джойса с его женой Норой Барнакль. 16 июня 1904 года Леопольд Блум, дублинский обыватель, рекламный агент, просыпается у себя дома в 8 утра. В 10 утра он занимается мелкими делами, в 11 идет на похороны, потом в редакцию газеты и так далее. В конце романа он возвращается домой. Нет ничего удивительного в том, что Блумсдей – истинно национальный ирландский праздник. Джойс с точностью топографа воссоздает все реалии ирландской столицы, весь ее быт во всех мельчайших подробностях. Остряки говорили, что если Дублин исчезнет с лица земли, его можно будет легко восстановить в соответствии с романом.
Улисс Джеймса Джойса действительно классика, однако не все читатели смогли справиться с толстенным экспериментальным романом. Улисс почитают, но не очень охотно читают. Чтобы решить эту проблему, в Великобритании поступил в продажу набор из нескольких компакт-дисков, на которых записано 25-часовое устное исполнение романа двумя актерами – Джимом Нортоном и Марселой Риорден. В Москве, в Блумсдей, в театре Анатолия Васильева Улисс читают со сцены в течение суток. А вот как звучала проза Джойса в исполнении самого автора. Улисс Джойса в России знают и любят, несмотря на то, что полный перевод романа вышел в стране почти 70 лет спустя его первого издания. Об истории русского Улисса Андрей Аствацатуров.
В Советской России до наступления эпохи сталинизма возможность публикации романа казалась вполне реальной. Все антибуржуазное, революционное по форме приветствовалось. Правда, до поры до времени. С 25 по 34 год в литературных альманахах были опубликованы отдельные фрагменты из романа «Улисс» в переводах Житомирского, Алимова, Левидова и Стенича. Вскоре журнал «Интернациональная литература» создает коллектив авторов для перевода романа «Улисс», куда вошли известные переводчики Романович, Стенич, Волжина, Топер и другие. Журнал начинает постепенно печатать весь роман. Всего вышло 10 эпизодов. Затем работа внезапно прекратилась. Потом начались сталинские чистки. Стенич и Романович погибли. С тех пор роман «Улисс» в СССР на русском языке не публиковался 50 лет. В 70-м году московский переводчик Виктор Хинкис приступил к работе над «Улиссом». Этот изнурительный труд сопровождался утомительными переговорами с издательством «Прогресс». Вся эта ситуация закончилась тяжелым нервным расстройством Виктора Хинкиса и его смертью в 81-м году. Рукописи Хинкеса после его смерти, согласно завещанию, попали к Сергею Харужему. Широко образованный человек, по профессии математик, и кроме того историк русской философии и богословия, Харужий много консультировал Хинкеса в период работы над романом. Попытки Харужева в 1982 году пристроить в печать оставленный ему материал ни к чему не привели. Харужий начинает редактировать рукопись Хинкеса, принципиально перерабатывает ее, то есть фактически заново переводит роман. Одновременно с этим в 1986 году литератор Израиль Шамир в эмигрантском журнале «22» печатает перевод эпизода «Сирены». В 1986 году Харужий заканчивает перевод. В 1989 году перевод Харужева стал печататься в журнале «Иностранная литература» с комментариями Екатерины Гениевой. Текст публиковался под фамилиями Хинкес и Харужий по настоянию Харужева.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Продюсер Лина Ширяева. Вел Сергей Юринюк.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.